Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Сдерживание или сосуществование с Россией? На что сделает ставку Трамп? Реальна ли альтернатива стратегии сдерживания Кремля? Можно ли договориться с Владимиром Путиным? Путин раздражает Трампа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком из университета Сеттон-Холла Таниэлом Найтом и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Отправной точкой разговора стала статья одного из самых заметных американских специалистов по России, бывшего специального помощника президента США Тома Грэма, опубликованная журналом National Interest. Статья называется «Россия. Сдерживание или конкурентное сосуществование?». Грэм принадлежит к числу так называемых реалистов, настойчиво призывавших накануне вторжения России в Украину к достижению договоренностей с Кремлем, с учетом того, что они называют законными интересами России, то есть обеспечение нейтрального статуса Украины и отказа от расширения НАТО. Через 3 с лишним года после начала российского вторжения Том Грэм пишет, что стратегия сдерживания России, на которую сделали ставку западные союзники Украины, нереалистична, хотя бы потому, что она предполагает возвращение Украины в границы 91 года. По его мнению, времена изменились, и у США попросту нет сил заставить Россию вернуть все захваченные территории. А противостояние с Москвой может обернуться военным конфликтом США и России. Грэм предлагает перейти к стратегии конкурентного сосуществования с Россией, то есть убедить Украину, что для нее лучшим решением будет вооруженный нейтралитет, и решать вопрос о возвращении ее территории в будущем на основе принципа самоопределения. В американском политическом истеблишменте такая точка зрения маргинальна, но она заслуживает внимания хотя бы потому, что эти идеи перекликаются с идеями крайне правого крыла республиканской партии, идеями сторонников Дональда Трампа. Жизнеспособны ли эти идеи? Этот вопрос я задал своим собеседникам. Слово Эрику Ширяеву.
Такие разговоры о прагматическом решении конфликтов или установлении особых линий отношений, они всегда были. Вот, допустим, отношения США с Китаем в 40-е годы, до прихода Мао к власти и после. Были ястребы, которые указывали, что необходимо давить. Были те, которые указывали, что на полнейшую изоляцию коммунистической Китая. Были те, которые говорили, что необходимо прагматически с ними говорить. Но одолели ястребы. И с Китаем практически Америка не общалась до того, как Никсон поехал в Китай. И то Никсон поехал тайком, потому что большинство людей в его окружении было против того, что Америка сближалась с коммунистами. Поэтому сказать, что какое-то здесь необычное решение было предложено Грэмом, я не берусь, потому что и тогда, в 2020 году, когда он подписал печально известное письмо о том, что давайте дружить с Путиным, позиция фактически не отличается. Давайте будем жить вместе, и все у нас будет хорошо, Юрий.
Эрик, если вернуться к тезису Грэма, нынешняя стратегия сдерживания России нереалистична, неработоспособна, Украина не в силах победить Россию, это нужно признать и перейти к новой стратегии. Этот подход, кстати, напоминает идеи Дональда Трампа, с которыми он пришел в Белый дом. Что не так в этом подходе с вашей точки зрения?
Решение проблемы войны с Россией в Украине, любой ответ будет практическим вопросом. Но, скажем так, помогать Украине полностью, Америка перестраивается на большую помощь Украине, НАТО перестраивается с помощью Украине, воевать до победного конца. Но это практический вопрос тоже. Тоже практическое решение вопроса. Это вопрос безопасности для Европы. Давать шанс агрессору распускать руки и применять силу, где он может дальше применять. Это не вопрос идеологии, это вопрос полностью безопасности, вопрос, который всегда любая страна должна заботиться в первую очередь.
Натаниэль, Грэм пишет, что необходимо крайне ответственно подходить к отношениям с Россией, чтобы предотвратить прямой военный конфликт между США и Россией. Тезис ведь популярный у определенной части американского политического истеблишмента.
Мне кажется, что первый признак ответственности – это иметь четкое представление, с кем мы имеем дело. Вот, допустим, когда Джордж Кеннон сочинил свой известный длинный телеграмм, где он излагал вот главные принципы, который стоял за этой доктриной сдерживания, он начал с четкой анализ характера советского государства и что можно ожидать от того противника. И мне кажется, здесь это вот как слабое место анализа Грэма. Он предполагает, что мы имеем противника, который будет так же ответственно действовать. А мне кажется, что это просто не так. Реальное представление, каковы стратегические цели у Путина, что его побуждает. Конечно, самый ответственный путь – это не давать агрессору достигать своей стратегической цели. Поэтому такое вот сопротивление, мне кажется, это единственный ответственный путь. Ведь Путин очень четко и ясно говорил, что существование Украины как независимое суверенное государство связано с Западом, для него неприемлемо. Он очень любит говорить про историю. И все его рассказы про историю – это чтобы доказать, что Украина – это неотъемлемая часть Российской империи. И он представляет себя как преемник Российской империи. Значит, Украина – это наша. И то, что он разделился в конце Советского Союза, для него это трагедия. Его цель ясна. Поэтому думать, что он согласится на какой-то статус Украины, где он существует без гарантии от Запада, с ослабленной военной силой, и что Россия согласится на какие-то ограничения своей военной силы, это немыслимо. Явно, что он хочет пойти дальше, он не хочет мира, он хочет победу. И при этих условиях согласиться на какие-то фантастические соглашения, мне кажется, это вот и есть безответственный подход. Это...
В своей статье Том Грэм, по сути, возвращает к жизни идею финляндизации Украины, о чем немало писалось в американской прессе перед началом российского вторжения в Украину. Тогда эта идея была отвергнута. Но сейчас, через 3 с лишним года войны, он почему-то находит возможным попытаться вернуть ее к жизни.
Украина – это не Финляндия. Это славянская, которую он считает, русскоязычная страна, которая часть России, коренная часть Российской империи. Финляндия – это периферия. Это может быть с Россией, может быть без. Такая ситуация, когда Финляндия нейтральна, это вполне устраивает. А Украина – это другая, совсем другая история, совсем другая страна.
Эрик, если следовать этой логике, то шансов на достижение мира с путинской Россией практически нет. Что остается? Война до победы?
Всегда в политике находятся варианты, которые чаще всего не радикальны, либо-либо. Если, опять-таки, следуя же этой логике, мы должны допустить, что как только условия, которые Путин поставил еще до 2022 года по отношению к Украине, выполняются, большинство из них, это демилитаризация, это отказ от размещения иностранных войск на территории Украины, это уменьшение вооруженных сил, это отказ там, и признание. Путин становится хорошим человеком, начинается дружба, сотрудничество и взаимопомощь между всем миром и Российской Федерацией. Потому что Путин неожиданно стал хорошим человеком. Но это же полный абсурд. 25 лет мы изучаем поведение Путина, 25 лет он дает нам более чем щедрые возможности изучать его поведение, его тактику поведения. Часто непоследовательные, часто трусливые, часто завистливые, часто основаны на гордыне и зависти, на злости, на эмоциях. Но все-таки эта политика, мы знаем его, она последовательна в плане того, что Россия должна плевать на Запад, и мы плохие, ну и что с нас возьмешь, а если вы будете нам мешать, мы вас ударим ядерной дубиной. Такая позиция. И 75-летнего человека не исправишь уже, я говорю как психолог. Можно что-то подправить, можно подкрасить, можно подлечить. Но изменить личность этого человека – это чрезвычайно сложно, тем более закостеневшую личность, какая сегодня сложилась у президента Российской Федерации.
Но все-таки, возвращаясь к моему вопросу, если мир с Путиным не на его условиях невозможен, что остается?
Как мы определим победу? По крайней мере, один из вариантов, который опять-таки объективно вырисовывается. Если прекращение огня объявляется сегодня, и обе стороны останавливаются, конфликт заморожен, в этом плане кто победил? Но все-таки, ведь ситуация в России, она не навечна. Грэм не прав, давая оценки, кто пройдет после Путина. Ситуация ведь изменится. Вероятность того, что все, что было завоевано силой, огнем и мечом Российской Федерации и смертью сотен тысяч людей, это все вернется обратно, поскольку ситуация политическая, экономическая, социальная изменится к тому времени значительно. Не изменится, конфликт будет заморожен, к сожалению, и будет продолжаться история двух Корей. Ну, это кино мы уже видели.
То есть вы считаете реалистичным то, что можно назвать вариантом Трампа, и то, что поддерживает Украина, перемирие на нынешней линии передовой?
Эта позиция вполне объективна. Она как через сито просочилась. В чем страдания, обещания. Для Путина это будет поражение. По крайней мере, умный политик может придать любое такое видимое поражение как победу, война во Вьетнаме. Говорит, просто Америка не захотела дальше воевать, но Америка победила. Так вот было продано для американской публики выход американских войск из Вьетнама. Путин может делать то же самое, если захочет, но для него это действительно вариант, который действительно сложно принять сегодня.
Натаниэль, хочу вам задать тот же вопрос. Если, как вы оба считаете, мирное сосуществование с путинской Россией едва ли возможно, что дальше?
Нужно помнить, что Путин все-таки агрессор. Поэтому в каком-то мере победа для Украины, для Запада, это значит выживание Украины, существование Украины. И для этого нужно, чтобы была сильная поддержка, стена поддержки. Одно дело, что Путин хочет. Другое дело, что он может. И как он понимает, что он может. Раньше он хотел взять Киев. Сейчас он не говорит, а в Киев он понимает, что он не может. Мне кажется, если такая вот достаточно поддержка Украины, тогда может возникать такой момент, что он просто понимает, что хотелось бы делать, он не может. И такой, может быть, замороженный конфликт, это может быть самый реальный вариант в этот период. Путин не изменится. Бесполезно думать, что что-то другое. И даже его ближайшее окружение настолько вложено было в этот конфликт, я не вижу изменения в ближайшее время. Но можно остановить военные действия, но только при сознании, что существует неопределимая сила в другой сторону, которую он не может пройти.
Но это ощущение Владимиру Путину явно пока не внушили.
Это не значит, что надо сдаваться, нужно продолжать.
Эрик, казалось бы, резоны, которые вы и Натаниэль приводите, они очевидны, они подтверждены опытом. Но как вы объясняете американских аналитиков, и не только аналитиков, которые, по сути, призывают идти на уступки Кремлю? Я, кстати, брал интервью у Грэма за 2 месяца до открытого российского вторжения в Украину. Он тогда только что вернулся из Москвы и убежденно говорил, что Кремль не хочет войны. А переброска войск к границам Украины и ультимативные требования Москвы к Западу и Киеву – это лишь переговорный инструмент.
Когда Горбачев пришел к власти, когда Горбачев начал делать заявление о том, что необходимо начинать новое мышление, было полно скептиков, но и было полно тех, которые, как Грэм, говорят, ну, давайте послушаем. Даже сама железная леди Маргарет Тэтчер, она одна из первых указала Рейгану, что давайте посмотрим, появился интересный политик. Но это был Горбачев. Путин не Горбачев. Путин не изменится. Я смотрю, многие специалисты, некоторые возвращаются из Москвы раньше. Я с ними говорю, а они более убеждаются в своей позиции по поводу ценностей, идеологии, и политики, и свобод. А многие возвращаются оттуда, как будто их подменили, как будто кто-то с ними поговорил, как будто кто-то с ними выпил много, и вот они по этому точке зрения изменили. Вот такая вот, как, знаете, как сообщающие сосуды. Вот. Начинают приспосабливаться и извиняться за то, что вот мы существуем на Западе, у нас такие есть ценности, и вообще мы смотрим на вещи с другой стороны. Я думаю, что такие попытки у Грэма, они его личные. Он был блестящим дипломатом, он работал в правительстве, но его позиция ошибочна.
Мы вернемся к разговору с Натаниэлем Найтом и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Сдерживание или сосуществование с Россией? На что сделает ставку Трамп? Мои собеседники Натаниэль Найт и Эрик Ширяев. Натаниэль, как вы думаете, почему эти люди призывают, ну, скажем так, отнестись с пониманием к запросам Кремля?
Я узнаю его риторики, язык и позиция холодной войны. Я помню, в 70-х, 80-х годах было 2 контингента. Был Ястребы, который считал Советский Союз, это империя зло, и был такой более либеральной позиции, который сказал, ну, Советский Союз – это неоднообразный, там есть разные лагеря, разные течения, есть возможность реформы, надо все-таки быть более открытым к разговору, и все. И потом появился Горбачев, и вот этот лагерь считал, что они были правы, их позиции оправданные. Я немножко узнаю вот этот подход, но я согласен, что, может быть, это было применимо к Горбачеву, но совершенно другое дело с Путиным. Пример того, как это опасно смотреть на современные ситуации через линзы исторической опыта.
Эрик, можно ли сегодня что-то твердо сказать о взглядах Дональда Трампа на Россию и Украину? Он пришел в Белый дом, считая, что он сумеет быстро урегулировать конфликт. Позже он осознал, что все не так просто, говорил об отказе от роли посредника, затем вернулся к ней с удвоенной энергией. То он критикует Киев, то Москву. Ваше соображение?
Трамп ведь, в принципе, во многом он непостоянен, но в некоторых вещах он постоянен. Я точно верю, что он действительно хочет, чтобы вместо бомб мы строили. Он пару раз об этом говорил, как-то не прошла его фраза, это наши средства массовой информации особенно. В том, что давайте перестанем воевать, будем лучше строить все вместе. Это гораздо будет лучше для нас. Поэтому совершенно верно, мы не должны автоматически использовать исторические аналогии. Но все-таки вот когда Рейган и Горбачев, они договаривались, как большинство свидетелей указывают, что они искренне верили в возможность мира, искренне верили в возможность заключения договора между двумя странами, искренне верили даже в большие рамки разоружений. Поэтому я думаю, что Трамп искренне верит в такие возможности. Путин нет. Путин является опасным прагматиком и пессимистом в этом плане. Трампа позиция меняется. Меняется по многим факторам и по обстоятельствам. Но это может быть хорошо, что в современной политике, когда мы имеем дело с колоссальным количеством переменных, наверное, больше, чем даже в 70-е годы или несколько позже, поэтому быть идеологически зашоренным может быть красиво для истории, но для практически цели безопасности страны, и необходимо быть более гибким, более восприимчивым к изменениям времени. Поэтому Трампа позиция, несмотря на наше отношение к нему и демарши, которые устраивают, тем не менее позиция по поводу России выкристаллизовывается, по крайней мере, сегодня, на конец октября, более-менее в правильном направлении, Юрий.
То есть вы считаете, что поведение Путина переубеждает Трампа? Если у президента США поначалу действительно были взгляды, сходные с теми, что выражает Том Грэм.
Мы видим по выступлениям Трампа, и хотя, опять-таки, судить о мышлении Трампа и принятии решений не нужно по его выступлениям. Есть несостыковка, она даже бывает запланирована. Трамп говорит, как говорится, а потом решение по-другому принимается. То есть есть такой фактор. И студентами своими мы даже обсуждали, что лучше во внешней политике – быть полностью предсказуемым и последовательным или быть непредсказуемым и непоследовательным. И нет однозначного ответа в истории, по крайней мере, потому что и так есть плюсы и есть минусы. Но в данном случае ситуации, будучи непоследовательным и переменчивым, это представляет угрозу для других. И поэтому они становятся более предсказуемыми, поэтому поживем увидим.
А Натаниил, как вы считаете, меняется ли отношение президента Трампа к Владимиру Путину? Мы ведь явно видим некую эволюцию его высказывания, они становятся более жесткими.
Мне кажется, есть какое-то изменение отчасти из-за того, что не удалось делать то, что он представил возможно в начале. У него, видимо, огромная уверенность в своей способности заключить сделку. Это его как-то козырь, что он такой бизнесмен, всегда делает сделку, он понимает власть, он восхищается вот, сильной фигурой, и можно с ними договариваться. И у меня есть ощущение, что вот после встречи на Аляске он понял все-таки, что Путин не говорит с ним серьезно. Путин играет с ним. И мне кажется, это возник какое-то ощущение обиды, что он неискренний. Какая-то игра идет. Поэтому такое больше сближение к позиции Украины и изъявление готовности все-таки поставить какие-то оружия и все. А потом вдруг это звонок, который ни с того, ни с сего там... Получается, явно потому, что Трамп был на грани решения передавать эти ракеты «Томахавк» Украине, вдруг Путин звонит. И вдруг все замечательно опять. Мне только удивилось, насколько быстро Трамп поправился после этого и вернулся в свои прежней позиции, более скептической. То есть, мне кажется, это силой обстоятельства Трамп плавает как-то более в реальное позиции. Но он, конечно, очень податливый, слушает. Последний человек, с которым он разговаривает, Поэтому это может еще измениться. Это действительно не идеальная ситуация, когда непредсказуемая и податливая, изменчивая фигура.
Иными словами, трудно назвать позицию президента Трампа принципиальной. Ведь, если я не ошибаюсь, он публично так и не называл ни разу Россию агрессором.
Нет, в последнее время, может быть, были какие-то намеки на это, но он прямо Зеленскому говорил, что это Украина ответственна за войну. В принципе, нет идеологии, что есть это личные амбиции. И он очень хочет, чтобы он получил кредит за то, что он остановил эту войну. Он очень хочет это на Нобелевской премии мира. Это то, что руководит. Но если это приводит к результатам, это не самое худшее, но я не вижу, что это особенно эффективная стратегия.
Эрик, если говорить о стратегии и принципах, видите вы стратегию в действиях президента Трампа? Заметны ли принципы, исходя из которых он действует?
Ну, их несложно не видеть. Принципы, конечно, есть. Трамп, основная цель – это как можно быстрее погасить пожар в Украине, погасить пожар на Ближнем Востоке и переключиться на противодействие Китаю. Это всем очевидно, об этом часто говорится, не настаивается, но главная цель американской политики – она и была последние несколько лет, и остается, будет. Это соревнование, надеюсь, не противодействие, но соревнование с Китаем. Вот это основные силы, куда должны уйти. Поэтому, говоря образным языком, эти конфликты, они болезненные травмы, которые кровоточат.
Все-таки то, о чем вы говорите, это стратегия. Были президенты, которые действовали принципиально. Возможно, лучший пример – это Рональд Рейган. Его позиция была тверда, он знал, чего он хочет добиться. Крушение Советского Союза, прямо об этом говорил, не опасаясь жесткой критики огромного числа оппонентов. Врагам и оппонентам США было ясно, что ничего хорошего от рейгановской Америки им ожидать не приходится.
Я согласен с этим замечанием, Юрий, потому что в годы холодной войны было проще гораздо работать на принципах. И, естественно, тогда принципы были очерчены. Это коммунизм, антикоммунизм в разных формах, хотя течения были. Сегодня в постмодернистском мире такие ценности очень сложно сформулировать, потому что они все перетасовываются, они меняются, они врастают одна в другую. И даже понятие консерватор-либерал, они меняются. Поэтому говорить о Трампе как либерал в политике, ястреб или голубь, не представляется возможным, потому что нужно быть гибким. И, наверное, гибкость и прагматизм, они определяют как раз вот принципы политики Трампа. А что такое идеология, что такое принципы, это всегда дело исторической перспективы и личного выбора.
Но с прагматической точки зрения можно привести аргумент некоторых сторонников Трампа на самом правом фланге республиканской партии. Действительно, почему Америку должна заботить судьба Украины, далекой от нас, коррумпированной, как они говорят, страны, защита которой чревата войной с Россией?
Если вопрос ко мне, нет, не так, потому что здесь есть Западная Европа, у нее есть сильные, большие интересы, и также интересы безопасности. Возьмем Балтийские государства, возьмем Польшу, возьмем другие страны, которые обеспокоены, серьезно обеспокоены положением в Украине, и мы видим по их действиям. Поэтому разменивать Украину, говоря этим грубым языком, это будет стратегической ошибкой, которая подорвет и суверенитет, и создаст угрозы безопасности странам, которые выходят в НАТО и в Европейский Союз.
Натаниил, если подытожить сказанное, мы, как мне кажется, приходим к выводу о том, что прогнозировать действия президента Трампа невозможно. И все-таки, какова вероятность того, что он продолжит линию давления на Кремль? Он впервые с момента прихода в Белый дом, кстати, недавно ввел санкции против российских компаний. Что более вероятно, займет Трамп твердую антипутинскую позицию?
Я сомневаюсь, и я думаю, что европейцы тоже уже понимают, что на Трампа нельзя надеяться. Он может по своим соображениям в какой-то момент поддерживать больше Украины как противовес Путина или как маневр, чтобы побудить Путина пойти на уступки. Но у Трампа есть дилемма, потому что по своим характерам, по своей идеологии он ближе к Путину, чем Европа. Что их объединяет, это их антилиберальные настрои. Даже не консерватизм. Путин это очень четко сформулировал. Он много говорил. Загнивающий Запад, это либерализм, это гендерные политики. Путин представляет какую-то вот новую ось в мире, объединенная вокруг этих консервативных принципов. Трамп сочувствует это, и его лагерь очень сильно сочувствует это. Поэтому, с одной стороны, стратегически он должен поддерживать Украину, но идеологически он все-таки понимает Путин и видит Путин как, может быть, родная душа, или как, по крайней мере, как ну, человек ближе по своим убеждениям. И поэтому неудивительно, если он колебается. И я думаю, что это, наверное, будет продолжаться. Он очень бы хотел с Путиным дружить. Но из-за Украины пока он не сможет, он хочет преодолеть это препятствие, чтобы можно было строить нормальные отношения.
Эрик, как вы думаете, стоит ожидать от президента Трампа более решительной поддержки Украины?
Я думаю, что да. Это зависит от многих факторов и от ситуации в Украине и вокруг Украины. Зависит от того, кто Трампу будет советовать и говорить, вплоть до членов семьи. Также скажу, что хотя я согласен с Натаниэлем, что на две трети согласен с тем, что да, видно, что позиции Путина и Трампа близки, потому что они оба иллибералы, то есть они выступают против ценностей прогрессивного либерализма. Но большая здесь разница, что у Путина это убеждение. Путин по убеждениям своим, он антилиберал. Трамп чисто политика. Он применяет антилиберальные ценности с одной целью. Он ненавидит соперников демократов. Он терпеть не может их, поскольку они все придерживаются прогрессивистских ценностей. Трамп вынужден выстоять на эту позицию. Но он же в душе-то либерал, он не против однополых браков. Он за это, за то, за третье. Он человек либеральный. Но поскольку, как мы говорим по-русски, демократы его достали, поскольку они объявили его врагом своим, он выбрал это оружие для борьбы против них. Ему совершенно не светит быть идеологически близким к Путину. Просто так получается, что он выступает против демократов. Поэтому я думаю, что будут какие-то условия ситуации, когда Трамп может занять чисто антипутинскую позицию. И самое главное, не знаю, Трампа, если каким-то образом он видит, что его оскорбляют и дальше, что его унижают со стороны Кремля, его позиция станет еще жестче. Но, с другой стороны, лезть может спасти все и для Путина. Я думаю, что Кремль тоже понимает это.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Сдерживание или сосуществование с Россией? На что делает ставку Трамп? Моими собеседниками сегодня были историк Натаниэл Найт и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».